Верховным, Царю Небесным.
Царю Небесным,
на евангельские темы, точнее, на новозаветные темы, потому что мы не только Евангелие будем касаться, но и других книг Нового Завета, а может быть, иногда и Библии в целом. Сегодня тема у нас толкование, да, потому что такое толкование Священного Писания и какие бывают толкования. Очень часто приходится слышать от людей на вполне, в общем-то, оправданный и резонный вопрос. Ну вот встречается какое-то место в Священном Писании и спрашивают у человека, знающего или должного знать, а как церковь толкует вот то или иное место в Священном Писании? Ну, вопрос очень наивный, потому что в нем содержатся сразу две неопределенности. Во-первых, что значит церковь и что значит церковь толкует? Какая церковь? Вот ведь вы же тоже церковь, да? Вот как вы толкуете? А как вы толкуете? Вы что, вы собираетесь все вместе и толкуете, да? Или там голосуете за какое-нибудь толкование? Ну, разумеется, под церковью чаще всего понимают церковную иерархию или там церковных богословов, вот как они толкуют. А что, вот иерархи все вместе соберутся и будут толковать каждое слово Библии и голосовать, как его правильно истолковать. Тоже такого не бывает. Так что вопрос сам по себе грешит такой неопределенностью. Все же, что такое толкование? Ну, когда говорится о толковании, то мы сразу представляем себе некий текст, который непонятен, ведь толкуют только то, что непонятно, да, если что-то есть совершенно очевидно, ясно и прозрачно, то, что его толковать, вот вижу, да и все, глаза мои видят. Когда что-то встречается не совсем понятное, тогда надо растолковать, то есть объяснить. И здесь мы приходим к тому, о чем говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Он говорил о святых дарах, которые даруются церкви, даруются каждому христианину, так называемые харизмы. И среди многочисленных харизм или проявлений Святого Духа в церкви, он указывает целый ряд таких проявлений, ну, там, апостольство, учительство, там, исцеление всевозможные, чудотворение, языкоговорение, пророчество. И вот когда он говорит о пророчестве, или еще лучше, о языкоговорении, ну, вы знаете, что пророчества часто бывают такими довольно туманными, непонятными, да? Их надо еще объяснить. А тем более языкоговорение. Это говорение на непонятном языке, часто совершенно невнятное говорение такое было в Древней Церкви. Его тоже надо перевести, растолковать, изъяснить. И вот это слово, которое апостол Павел употребляет там в качестве еще одного дара от Святого Духа, по-гречески «херменея», ну, по-русски мы переводим «толкование» или «перевод». Вот перевод или толкование пророчества непонятного и тем более какого-то изречения на абсолютно неясном языке гласолалия или языкоговорения называется херменея или толкование. Вы, наверное, слышали такое слово герменевтика. Кто-нибудь слышал из вас? Ну да, это один из разделов библеистики, науки о Библии, герменевтика, то есть это искусство толкования, искусство объяснения. Вот, перевод, буквально герменея означает перевод, толмачество, толкование, толковник, переводчик, толмач, как по-немецки будет толмач, переводчик, кто-нибудь помнит? Дольмечо, почти как по-славянски, да, дольмечо, толмач, один корень по всей видимости. Вот, толкование. Ведь что это означает? Читается какой-то текст, и его надо перевести. Перевести для людей, которые его не понимают. Даже иногда понимают слова, каждое слово понятно, а все вместе что-то туманное. Надо объяснить, надо перевести на понятный человеку язык. И перевод текста или его толкование требует, конечно, особого дара, особого таланта. Не каждый же может толковать, не каждый может переводить. Особый дар, который Павел причисляет дарам Святого Духа, если он используется в церкви для духовных целей. И если исследование текста, филологическое, историческое, критическое там, и так далее, текста, является все-таки научным занятием, наука, то перевод или толкование – это боговдохновенное искусство. Это искусство. И требует определенного вдохновения от Духа Святого, как всякое искусство требует вдохновения. Поэтому сколько людей, сколько языков, столько и переводов, сколько исторических эпох, столько и переводов. Одно дело объяснить тексту человеку V века нашей эры, другое дело человеку средних веков, третье человеку в эпоху Возрождения, или в XIX веке, или, наконец, в XXI веке. Ведь один и тот же текст может объясняться по-разному разным людям, на разном уровне. Его культуры, его знаний и, в общем, его языка. Поэтому невозможно сказать, а как церковь толкует то или иное место. Да как толкует? Да столькими способами толкует, сколько существует условий для толкования. Сколько языков, столько и толкований. Сколько эпох, столько и толкований. Сколько церковных обществ, столько и толкований. Лишь бы эти толкования не противоречили тому основному смыслу, который несет тот или иной текст. Понятно, да? Вот смысл желательно донести. Он не всегда доносится, потому что не всегда осознается, но тем не менее это очень желательно, чтобы толкование не противоречило основному смыслу, той вести, которую несет тот или иной текст. Ну, а что касается, как церковь толкует, то приведу просто несколько примеров, которые покажут то многообразие толкований. Приведу, откроем Евангелие, первые страницы буквально Нового Завета, Евангелие от Матфея. Помните, когда рождается Иисус Христос, об этом говорится во второй главе Евангелия от Матфея, то за Вифлеемской звездой в Иудею приходят с востока волхвы и спрашивают, а где должен родиться царь иудейский. И потом эти волхвы приходят к ведомой звездой Вифлеем и поклоняются младенцу Иисусу и складывают, приносят ему свои дары. Ну, такая простая история, почти фольклорный характер носит. Сейчас прочитаю это место. «Войдя в дом, они увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот такая простая история, как вот они пришли, пали и поклонились, принесли дары золота, ладан и смирну, и отошли в свою страну. Если мы проследим вот этот простой, кажется, абсолютно понятный текст, Ну, мы можем задать себе вопрос. А какой смысл в этом тексте? Какой основной смысл? Какую весть евангельскую, а следовательно спасительную, важную для спасения, для христианства, да, весть несет этот, казалось бы, простой, почти в сказочной форме такой изображенный текст? Ответ наш будет достаточно прост. Ну, во-первых, вспомню, откуда пришли эти самые волхвы. С Востока. А вот волхвы, то, что по-русски волхвы, ну, славянское слово тоже, то в подлиннике, в греческом подлиннике, вы знаете, что Евангелие написано на греческом языке, звучит маги. Маги. Магами в то время называли ученых-астрологов из Месопотамии, то есть вот из того места, где сейчас Ирак расположен, да, вот Халдея, так называемая, в древние времена. И вот они, наблюдая звезды, увидели эту звезду, вот приходят. Кто они такие были? Они были ученые-язычники. Вспомните, что Ирод и его окружение, они противятся младенцу. Ирод хочет убить его. И мудрецы, которых он собирает вокруг себя, ему подсказывают, где родится младенец, чтобы Ирод туда послал, в конце концов, убить своих в Вифлееме. Вот. То есть все высшие слои израильского общества против своего спасителя и мессии. Ну, такой замысел у евангелиста Матфея Богодача. А вот язычники, чужие люди, неверующие в Бога даже, вот они пришли поклониться. Свои отвергают, а язычники приходят. Здесь уже заложен смысл универсальности христианства. Христианство преодолевает национальные иудейские границы и выходит на просторы вселенские, к язычникам. Обращаются к Богу все народы, приходят поклоняться Христу вот эти люди с Востока. Сколько их нам Евангелие не сообщает? Просто вот какие-то волхвы с Востока. И они приносят дары младенцу. При этом евангелист использует намеки на пророка Исаию, на 60-ю главу, где говорится о том, что придут к Сиону язычники и принесут различные дары, и золото, и ладан. И здесь все это повторяется. И несколько других мест есть в Священном Писании Ветхого Завета, где говорится о том, как язычники принесут к Сиону свои дары. И в согласии с литературными особенностями изложения, евангелист Матфей использует вот эти образы, древние пророческие образы, как канон для изображения того, что происходит сейчас. Надо сказать, что в евангельских повествованиях очень большую роль играют канонические изображения, так сказать, иконные изображения. Ведь и мы очень часто прибегаем в нашей даже повседневной речи к канонам, то есть к каким-то образцам из прошлого, известным всем. Ну, например, вы указываете на какого-то молодого человека, который очень образованный, очень умный, грамотный, прямо вундеркинд, и говорите, ну, это же настоящий Эйнштейн. Ну, понятно, что он не Эйнштейн, но Эйнштейн у вас взят как в качестве канона, в качестве образца, известного всем, и вы используете этот образец для описания вот этого молодого человека. Вот этот способ изображения по канону, смотрите на наши иконы, вот они все каноничны, да? Способ изображения литературного или живописного по канону был особенно характерен для древней литературы. Здесь евангелист Матфей тоже использует канон, взятый из уже всем известного текста из пророка Исаии, чтобы описать вот это поклонение язычников, восторженное поклонение и принесение даров. Золото, ладан и смирна. То есть основной евангельский и спасительный, важный для Евангелия, именно для вести о спасении, смысл нашего текста состоит в том, что язычники, весь мир поклоняются или поклонятся Господу Иисусу Христу. Дары здесь играют, так сказать, ну, роль просто, как бы сказать, орнаментальную, как просто украшение в изображении, как подчеркивание всего этого. Но в истории толкования, церковного толкования вот этого простого, казалось бы, текста, мы находим удивительные вещи. Я себе их выписал. Вы знаете, золото, конечно, это драгоценный металл. Ладан – это смола, тоже драгоценная была, она употребляется, ну, ладан для курения. Смирна или мирра – это драгоценный состав масляный, которым помазывали умерших при бальзамировании. Да? Тоже все это очень дорогое было. И вот мы находим такие так называемые христологические толкования этого места. У святого Иринея Лионского, у великого учителя Древней Церкви, у Оригена, говорили, что золото указывает на царя. Золото подносится Иисусу как царю. Затем ладан указывает, ведь ладан используется во время богослужения, во время молитвы Богу. Ладан указывает на то, что это Бог, Иисус есть Бог. А смирна, которой помазывали мертвецов, трупы для бальзамирования, указывает на крестную смерть Иисуса Христа по человечеству. Да? Вот, значит, вот такое удивительное, очень возвышенное до богословских высот толкование. Конечно, Матфей вряд ли думал об этом, когда писал свое Евангелие, но всякий евангельский текст, помимо своего внешнего содержания непосредственного, конечно, очень глубинен. Всякий текст может возвышаться, и мы в нем находим все новые и новые грани, которые отражаются в церкви. Вот при определенных условиях для определенной публики было важно именно так истолковать. Когда? А вот тогда, когда жил святой Ириней Леонский и жил Ориген, то есть это начало христианской эры, первые века, когда остановился догмат о богочеловечестве Иисуса Христа. Поэтому и появляется вот это толкование, что он и Бог ладан, и человек смирно, который умирает. Или вот, впоследствии уже эта тема богочеловечества перестала быть актуальной в истории церкви, потому что это уже был догмат такой, все христиане верили, что Иисус и Бог, и человек, был халкидонский догмат IV Вселенского собора. И появляются уже ближе к средним векам так называемые увещательные толкования, носящие нравственный характер. Начинаются они в раннем Средневековье. Например, Ефимий Зигаден, знаменитый толкователь Евангелия, говорит о том, что золото – это благие дела, ладан – это молитва, а смирна – это умерщвление плоти. Вот то, другое и третье характеризует праведную жизнь христианина. Или святой Григорий Великий говорит о том, что золото – это мудрость, ладан – это молитва. Оно то же самое, и в мышлении плоти. А вот реформация немецкая, да, Мартин Лютер, как он толкует эти три дара? Он говорит, что это вера, надежда и любовь. И пишет, эти дары может принести Христу каждый, бедный не меньше, чем богатый. Хорошее такое, хорошее для его времени, такое вот нравственное толкование. Бывают очень трогательные толкования. Ну, например, в Западной Церкви у Фомы Аквинского, а также у Эразма Роттердамского. Золото указывает на бедность родителей Иисуса. А вот им золото принесли. Благовоние, освежающие и ароматизирующие воздух, на духоту в яслях, а смирна, которая использовалась в медицине, кстати, дается ради здоровья младенца. Вот такие трогательные. И, ну, это для простонародья, естественно, было такое толкование. То есть мы видим, что один и тот же текст может подвергаться самым-самым разным толкованиям. И невозможно сказать, а как церковь толкует? А вот и так, и так, и так, и так. Зависит от ситуации, от того, кто толкует и кому толкует. Потому что всегда можно увидеть различные грани в одном и том же тексте. Хотя во всех этих трех толкованиях немножечко забывается изначальное и самое высокое евангельское толкование о том, что весь мир поклоняется, язычники, да, приходят и поклоняются Иисусу как Богу. Именно как Богу, потому что они пришли и пав поклонились ему. Пав. Падали только перед Богом, да? Пав поклонились. Или вот, например, такое тут же в этой же истории, во второй главе, рассказывается об избиении вифлеемских младенцев. Помните эту историю, да? Ирод разузнал у волхвов, когда появилась звезда, они ему сказали, что 2 года как появилась, значит, младенцу как минимум 2 года. Вот, и он велел избить всех младенцев в Вифлееме. Вот что он сделал. Ирод, увидев, да, повелел избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ну, немножко непонятно, почему здесь вот эта цитата из Иеремии, и вообще, что же, какой же, ну, непосредственный исторический смысл понятен. Ирод ревнует, боится потери своей власти, поэтому рождение нового царя ничего хорошего ему не сулит, и не знает, кто это именно, он велит избить всех младенцев уж на всякий случай. Вот. Но это слишком поверхностно. А какая евангельская цель за всем этим стояла? Да та же примерно, что и за историей с волхвами. Ведь речь о чем здесь идет? Идет о том, что царь Израиля, Ирод это царь израильский, он не истинный царь иудейский. Истинный царь иудейский – тот младенец, который родился в Вифлееме. А почему это не истинный иудейский царь? Да потому что он повелел убить детей иудейских, детей Израиля. Вот, и Рахиль, как одна из праматерей Израиля, плачет о своих потомках, о потомках, об Израиле. Подлый царь Ирод, не настоящий царь, потому что он убивает Израиль, убивает иудейских младенцев. Но читателей с давних пор начал удивлять такой вопрос, вернее, занимать такой вопрос. А как объяснить страдания невинных младенцев? Здесь вставал вопрос, так называемый вопрос о теодицее, об оправдании Бога. Как Бог мог допустить, что невинные младенцы умирают вот взамен вроде бы Иисуса Христа? Надо сказать, что евангелист Матфей на этом вопросе не останавливается и нам ничего не объясняет. Но в церкви появилось стремление каким-то образом растолковать и этот факт. Но указывалось сначала, что, ну что ж, вот такой вот Ирод подлый, вот ведь Иосиф Флавий, большой историк иудейский, пишет нам о страшной смерти Ирода, и что вот, мол, эта страшная смерть была наказанием за это злодеяние, совершенное им в Вифлееме. Об этом Иосиф Флавий пишет в своей «Иудейской войне». Но потом появляется толкование, ну, например, святого Иоанна Златоуста, один из крупнейших толкователей Евангелия от Матфея. Нам это толкование может показаться странным. Он довольно много пишет о истории избиения вифлеемских младенцев, но в целом его оправдание Бога, теодицея, сводится к тому, что, как он пишет, Бог предвидит, что из этих младенцев все равно ничего хорошего не получилось бы, ибо не бывает невинных страданий. То нам это толкование может показаться немножко жестоким, правда? Вот. И действительно, все остальные толкователи не согласны с святым Златоустом и этого не повторяют. И для них эти младенцы действительно невинны, ни сейчас, ни в предвидении. Они умерли за Христа, и это лучше, чем жить в грехах, пишет, например, святой Лев Великий. Но и вслед за тем вифлеемские младенцы признаются мучениками и образцом всех последующих мучеников. А их младенчество, их малость указывает на их смирение, на смирение мучеников, говорит Киприан Карфагенский. Ну, со временем уже число этих, определяется даже число этих младенцев, их появляется 14 тысяч в средние века. Вы можете себе представить Вифлеем, в котором было всего-то там несколько семей, вдруг там 14 тысяч. Ну, средние века уже пытаются преувеличить все это, конечно, все это событие. Вот 14 тысяч мучеников, младенцев от Ирода чуть ли не избиенных, день памяти их празднуется сразу после Рождества. Вот такие толкования появляются. Тоже мы видим, что все они зависят от состояния аудитории, которой толкуются, и от состояния толкователя. И так с каждым текстом евангельским. С каждым евангельским текстом существует множество самых разных толкований, поэтому невозможно сказать, а как церковь толкует то или иное место. Не существует такого единого канонического толкования. И ясно, что если согласно апостолу Павлу, толкование, герменея, перевод, является даром Святого Духа, то Святой Дух дышит где хочет. Он сам свободен и дает человеку свободу. Об этом мы в прошлый раз с вами говорили. Вселяясь в человека, Дух Божий дает ему ощущение внутренней свободы. Поэтому и переводчику, толкователю Бог оставляет достаточное поле свободы для толкования. А сейчас я хочу перейти к вопросу о том, как соотносится толкование и, собственно, основной смысл текста. Далеко не всегда они совпадают, мы это видели уже вот на примере хотя бы этих, ну, простейшем примере даров, приносимых младенцу. Предлагаю вашему вниманию текст, ну, в общем, вам очень хорошо известный. Это Матфей, 11 глава, с 28 стиха до 30. Ну, те, кто слышал мои лекции раньше, может быть, помнят, что я часто прибегаю к этому примеру. Он очень яркий. Иисус Христос, обращаясь к окружающим людям, а за ним шли ведь толпы всегда, он часто убегал от них, чтобы хотя бы помолиться в одиночестве. Ну вот окружает его толпа и учеников, и просто иудеев, которые за ним шли. И он им говорит следующее: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ну, как там по-славянски? «И аз упокою вы», да? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот такие слова произнес Иисус Христос. И нам кажется, что здесь каждое слово, понятно, мы читаем, разумеется, уже толкование, потому что толкование есть перевод. Вы понимаете, что текст был написан, а здесь даже двойной, если не тройной перевод. Ведь Иисус Христос говорил на каком языке со своими окружением? По-арамейски, естественно, на своем родном языке, на том языке, на котором его понимали. Но по преданию, это арамейское предание затем было переведено в устном предании на греческий язык, и уже в Евангелии от Матфея это дается нам на греческом языке. Кстати, ведь это интересный факт, что слова родоначальника нашей религии, Христа, дошли до нас только в переводе. Лишь только несколько отдельных слов мы знаем, как бы произнесенных им на родном языке. Ну, помните, «талифа», «куми», там он говорит, «эфафа», ну, несколько отдельных слов, которые доносят до нас евангелисты. А так мы все его изречения, притчи, рассказы о нем и так далее, все мы знаем только в переводе. Это удивительный факт. Ну, о переводах это мы в следующий раз будем говорить. Так вот, посмотрите. Здесь каждое слово понятно в нашем, в русском переводе, в нашем русском толковании, с греческого уже, да? То есть мы читаем перевод перевода слов Иисуса Христа. Не его слова, а перевод перевода, толкование толкования, двойное толкование. Да, у нас даже только такое. Ну, конечно, кто читает по-гречески, кто изучает греческий язык, тот не толкование толкования знает, а просто толкование, да, единократное. И здесь и в греческом, и в русском языке все понятно. «Придите ко мне», вот «идите ко мне», все труждающиеся, обремененные, казалось бы, все ясно. Все мы труждаемся, все мы обременены домашними, там, общественными заботами, здоровьем своим и так далее. Тут и понимать-то, казалось бы, нечего. «Придите ко мне, вы все несчастные, и я вас успокою, аз упокою вы». Ну, отрет слезы с наших лиц, там, кто горюет, тот успокоится. И проповеди на эту тему обычно очень простые, ну, простые и хороши. Это призыв идти в церковь. А вот люди в миру, они много страдают, трудятся, обременены всякими заботами, суетой. А когда они приходят в храм Божий, на божественное богослужение, особенно на литургию, то как бы заботы все сбрасываются с их души, и им становится легко. Найдете покой душам вашим. Да? Все просто, казалось бы. И мы видим такие же изображения на иконах, или особенно на живописных, таких квазиреалистических полотнах, которые изображают нам Иисуса Христа, как Он такой красивый весь, светящийся, сидит где-нибудь или стоит, а к Нему приходят различные хромые, слепые, несчастные, там, с заводов, с полей, с фабрик, а Он на кого ручку положит, на головку, кому слезки утрет, на кого с улыбкой посмотрит, и всем легко и просто становится. Казалось бы, все так сентиментально, хорошо, красиво и празднично. На самом деле, если мы вглядимся в этот текст серьезно, то мы не увидим здесь ничего от того, о чем проповедуются обычно с кафедры, и ничего того, что мы поверхностным взглядом вычитываем из нашего толкования. А для этого что надо сделать? А надо посмотреть на этот текст критическими глазами, то есть научно-методологически. Ну, во-первых, задаться себе вопросом, а на каком языке, мы уже задались этим вопросом, говорил Иисус Христос? На арамейском, да? А попробуем-ка перевести все это. Для филологов современных это задача, хотя и трудная, но не из неразрешимых, потому что перевести все это на язык, на тот язык, на каком говорил Иисус Христос, с греческого языка, то есть языка Евангелия, перевести на арамейский язык. Отчасти мы можем это делать с определенной степенью точности, потому что у нас существует много переводов древних с арамейского на греческий, мы можем составить обратный словарь. Так вот, если мы это сделаем, то мы увидим за этим текстом удивительную вещь. И вот для ученого-библииста второй вопрос, помимо первого вопроса, а как это звучало по-арамейски, второй вопрос, который он себе задает, следующий. А почему этот текст так странно выделяется среди всех других текстов Нового Завета, среди всех других речей Иисуса Христа? Ведь обычно Иисус Христос говорит удивительно такие вещи богословски насыщенные, удивительно глубокие именно в богословском отношении. Будь то даже простые притчи, они всегда очень глубоки в богословском смысле. А здесь такая сентиментальность. Вот идите ко мне, я вас успокою, прижму, так сказать, к своему сердцу, и вам будет легко. Вот это, казалось бы, единственное место во всех Евангелиях, где сентиментальность закрывает обычную богословскую глубину. Это вопрос для экзегета, то есть для ученого, который изучает текст евангельский. Так вот, когда мы переведем это на язык Иисуса Христа, мы открываем следующее. Во-первых, «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». В Израиле того времени, когда жил Иисус Христос, существовала вполне определенная религиозная терминология. Религиозный язык, как и у нас существует религиозный язык. Даже мы сейчас с вами говорим, употребляю массу слов и терминов, которые, так сказать, ну, человеку мирскому часто бывают и непонятно, да? Религиозная терминология, религиозный язык. Израиль. Иудеи, которые шли толпами за Иоанном Крестителем, за другими пророками и за Иисусом Христом, они шли не для того, чтобы получить вот простое утешение. Они шли из духовной жажды. Это была жажда религиозная, духовная. Они шли услышать голос великого пророка, а вовсе не утешительные слова. И трудно себе представить, чтобы за Иисусом Христом, они всегда окружали большие толпы, наверное, он ходил быстрее, за ним они шли тоже, что за ним шли вот хромые какие-то там на костылях, скорее всего, это были простые, нормальные иудейские люди, там мужчины чаще всего, да, такие, которые шли к Иоанну Крестителю и за Иисусом Христом, то есть это толпа обычных иудеев, но религиозно жаждущих, желавших услышать пророческое слово, это не слепые хромые там, да, а нормальные люди, здоровые, может. Вот. И они его слышали. У них существовал религиозный язык. Все жаждали спасения. Чего жаждал иудей того времени? Прихода Мессии, спасения от Бога. Вот чего он жаждал. Этого искал. Как исполнить? А как спастись? Об этом мы с вами в прошлый раз говорили. Для иудея спасение заключалось в исполнении закона Моисея. Вот если ты исполнишь заповеди, то Бог тебя спасет, да? Ты будешь спасен. Ну, понятно. Но как исполнить эти заповеди? Это же трудно. Это почти невозможно для человека. А не исполнишь — смертью умрешь, да, и все твое потомство. Так вот, это стремление исполнить закон, исполнить заповеди Моисея, обозначалось определенными словами. Говорилось: «Я хочу спасения». «Ах, ты хочешь спасения? Тогда иди к Моисею! Иди к Моисею! И возьми на себя иго, или бремя заповедей». Трудись над своими над заповедями Моисея, трудись над своим спасением. Это трудное дело. И вот это труждающиеся, это не те люди, которые трудятся на полях и на заводах. Это те, которые трудятся над своим спасением или несут на себе бремя Моисеева закона или тащут иго Моисеевых заповедей. Понятно? Труждающиеся – это ищущие спасения. Это не те, которые трудятся, вот как люди с улицы, да? Все трудятся, это не в земном смысле, это именно в религиозном смысле труждающиеся. Обремененные – это те, которые несут бремя заповедей, то есть, опять же, трудятся над своим спасением. Вот к ним обращено слово. Им говорилось, Ветхий Завет им говорил, идите к Моисею, а Иисус говорит, идите ко мне, вы, кто ищет спасение, то есть труждающиеся и обремененные, да? Не к Моисею, не к закону, а ко мне идите. Это вызывало, конечно, удивление. Ушки на макушке сразу. Как? Какое право он имеет? А кто ты такой? Ну, понятно, Моисей – это великий спаситель Израиля. Вот все к нему, вот он, божественный закон ему был вручен, а через него нам, мы все идем к Моисею. А ты кто такой? Что? Какое право ты имеешь так говорить? Это же немедленно вопрос такой возникал. И подобные речи Иисуса Христа, в конце концов, его привели на крест. Это мы прекрасно понимаем. И Иисус здесь объясняет, почему. А он говорит... «Возьмите иго мое на себя». Да, «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Или по-славянски «аз упокою вы». Ну, для нас успокоить – это, вот, значит, погладить по головке и сказать «успокойся, дорогой, успокойся», утереть слезки, да, вот успокойся. Ничего подобного здесь нет. Если вы, опять же, переведете слово «покой» на еврейский или арамейский язык, как будет покой по-еврейски? Как шаббат, суббота, да? Да? Речь идет о даровании субботы человеку. Божественной субботы. Помните, 6 дней Бог творил мир, а на 7-й день покой, суббота, шаббат. Еврейское слово, которое по-русски «покой». И Бог упокоился от дел своих. Вот войти в этот божественный покой – это было то же самое, что обрести вечное блаженство или вечную божественную субботу, вечную жизнь. Да? Упокоить – значит даровать вечное блаженство. Понятно, да? Это не успокоить в сентиментальном смысле, а в религиозном смысле даровать вечную жизнь, осубботствовать человека. Так вот, субботу божественную обещал людям закон, но не мог дать. Моисей, но не мог дать. Иисус говорит, вот идите ко мне, это я дам вам субботу. Я введу вас в божественный покой или в блаженство. Но кто же ты такой, что ты претендуешь на это? И Иисус Христос объясняет. Возьмите иго мое на себя. Ну, брать на себя бремя закона или иго закона – это технические термины религиозного языка того времени. Иисус говорит, не закон как иго возьмите на себя, а меня как иго, меня как бремя возьмите на себя. У них было выражение взять на себя бремя закона, быть обремененным законом, или взять на себя иго закона, ну, упряжку такой иго, да? А Иисус говорит, нет, вот возьмите меня как иго, возьмите меня как бремя. Ну, а чем же ты отличаешься от закона? Иисус отвечает дальше, уже в 30 стихе. Ибо иго мое благо, ибо иго мое благо. Или я как иго благ. Это в нашем переводе. В подлиннике стоит не благой, ну, благой, значит, добрый, хороший, да, там стоит немножко другое слово. Ну, не буду вам говорить по-гречески как, но по-русски оно переводится как удобное, удобоносимое. Помните, в одном месте Иисус Христос говорит своему окружению, что фарисеи возлагают на вас бремена неудобоносимые, то есть заповеди, которые трудно исполнить, да? Бремя – это заповедь, мы с вами уже говорили, да? Возлагают на вас бремена неудобоносимые. А здесь он говорит, а я удобоносимый, удобен. В каком смысле? Да в том смысле, в каком и апостол Павел противопоставляет закон благодати. Ведь закон есть что-то такое обязательное и неизменное для всех. Вот у римлян была такая поговорка: суров закон, но закон, да? То есть и для тебя закон, и для тебя закон, для всех, для нас закон одинаков. Нравится тебе он, не нравится он тебе, ты обязан его выполнять. И если представить себе закон как иго, ну как хомут какой-то, да, то вот этот хомут для всех одинаковый. Закон ведь одинаков для всех. Для одного он будет в пору, а другому он будет набивать синяки, потому что он большой, а у тебя шея тонкая. А третьему он будет натирать мозоли, потому что он вот такой, а у тебя шея толстая. То есть кому-то удобен, кому-то неудобен. А Иисус противопоставляет этот каменный закон, суровый каменный закон, личной человеческой воле. Ведь он говорит, не этот хомут каменный возьмите на себя, а меня, живого человека, да, мою, ну, Бога человека, да? С моей живой человеческой волей. Закон выражает единую волю для всех, неизменную. А когда общается человек с другим человеком, то это общение живое, а не каменное. Ведь Христос говорит, что я каждому буду удобоносим. На тонкую шею я сожмусь, на толстую шею я раздвинусь, но каждому я подойду, ибо я, у меня живая божественная воля, живая богочеловеческая воля, живая воля. Ведь человек относится к другому человеку, к разным людям по-разному. Это закон одинаков для всех. А если человек живой, тем более любящий человек, уважающий своего собеседника, он к нему будет относиться так, а к нему иначе немножко. Каждому найдет свой подход. Это только очень неумный и глупый человек говорит о том, что я для всех одинаково себя веду, да, со всеми одинаково. Я правду матку всем в глаза режу. Ну, это глупый человек, так сказать, не любящий других людей. Но человек умный всегда будет учитывать своего собеседника. То есть в данном тексте мы видим смену религиозных парадигм. Религия закона, мы об этом в прошлый раз с вами говорили, сменяется религией богочеловеческой, живой, свободной личности. И этот текст, вот такой простой с первого взгляда, на самом деле один из самых глубоких богословских текстов евангельских. Нам-то он кажется сентиментальным, а он на самом деле очень глубокий богословский текст. И он представляет собой как бы ту водоразделительную черту вот между разными религиями. Религией закона и религией христианства, религией богочеловеческой. Но вот наше толкование, наш перевод от нас, увы, скрывает это. Почему очень важно, конечно, чтобы толкование, хотя ведь невозможно сказать, что бытующие толкования, ну, поверхностные довольно, сентиментальные толкования были какие-то плохие, ничего плохого в них нет. Если проповедник говорит, ну вот видите, как Христос говорит, вот идите в церковь, вот в церкви вы найдете утешение вашим скорбям земным и так далее. В этом же ничего плохого нет, это хорошо. но не слишком глубоко. На самом деле текст гораздо глубже. А для того, чтобы узнать его основной смысл, его весть, религиозную весть, для этого надо было проделать вот такую работу, которую мы с вами проделали. И вот такая работа над текстом как материей, называется экзегеза. Вот эта работа, экзегетический процесс работы с текстом. И этот процесс носит более такой научный характер. Ну, всякая наука, конечно, не может претендовать на стопроцентную точность, но всегда стремится к этому. И вот библеистика как наука, которая имеет экзегезу одной из своих сторон, тоже стремится к научной точности. Результатом экзегетической работы, вот такой работы, филологической, исторической работы с текстом, являются хорошие, достойные комментарии. Комментарии к библейскому тексту. Комментарий к тексту претендует на научную точность. Претендует, не обязательно он будет точен, но претендует на научную точность. И мы должны с некой осторожностью относиться к оценке. А какой это комментарий? Православный или лютеранский или католический? Если это серьезная наука, то она не может быть православной, католической либо протестантской. Как физика не может быть протестантской или католической, так же и экзегеза тоже не может быть той или другой, иметь конфессиональную окраску. Не должна иметь, во всяком случае. А вот когда мы говорим о герменевтике, о толковании, об объяснении той или иной публики, то объяснение, толкование всегда может, а чаще всего и должно иметь ту или иную конфессиональную окраску, либо окраску данного времени, данной культуры, данного языка, данной церкви. Тут уже мы можем и должны говорить о православных толкованиях, о католических толкованиях различных, о протестантских и так далее. Как я уже говорил, толкований может быть множество. Текст-то всегда один, и смысл его всегда один, основной смысл. Но он открывает себя разным людям в разных ситуациях с разных сторон. Поэтому толкований много. Толкование – это искусство, а экзегеза – это наука. Ну вот, если данный текст, например, он очень прост, и, в общем-то, обычное толкование его, ну, если даже и не слишком точное, да, сентиментальное толкование, ну, ничего дурного в себе не несет, то иногда бывают такие ситуации, когда толкование при недостаточной экзегетической работе приводит к очень серьезным последствиям, не всегда благоприятным для церкви, ну, во всяком случае, сомнительным. Ну, приведу такой случай. Возьмем послание к Галатам, самый конец, тоже известное место. Апостол Павел, помните, пишет послание к Галатам, оно довольно короткое послание, ну, там 5 с небольшим глав. И послание это удивительное, конечно. Оно заложило основы христианского богословия, христианской догматики. Послание, в котором расставлены точки над «и», в котором христианство выделено как совершенно особенная религия, принципиально отличная от иудейства, от язычества. Послание, без которого не было бы нашего догматического учения, и учения о спасении, учения о вере. Галаты, которым пишет апостол Павел, они из-за агитаторов иудейских, переходят от христианства в иудаизм, обратно начинают обрезываться, исполнять иудейские предписания, там, правила, законы. Павел страшно возмущен, ему кажется, что вся его работа пошла на смарку, ведь он так много трудился, чтобы возвестить галатам Христа и спасение во Христе. И он возмущенное это послание пишет, полное такой страстных возмущений и в то же время глубокой любви к этим людям, которых он снова пытается обратить ко Христу, и завершает это послание довольно длинным пассажем, и в конце пишет следующее, последнее предложение этого послания. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Это вот перед подписью последнее предложение. Не совсем понятно. Никто не отягощай меня, чем отягощай, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Ну, в средние века это понималось как раны. Ну, язвы Господа Иисуса, имеется в виду, наверное, его раны от гвоздей на кресте, да, от тернового венца. И средневековым толковникам казалось, что апостол Павел тоже вот из сострадания Господу Иисусу Христу вот имеет такие раны. Ну, может быть, апостол Павел имел в виду свое болезненное состояние, как раны во Христе. Может быть и так. Так толковалось. А что такое «не отягощай меня» – не совсем понятно. А теперь обратимся к подлинному тексту греческому и посмотрим, что значит «не отягощай меня». Там стоит тот же самый глагол, который мы только что разбирали в Евангелии от Матфея. «Обремененный», «обременять». В некоторых местах это переводят «отягощать», в некоторых «обременять». Тягота или бремя, одно и то же по-гречески «балис». Так вот, под бременем, под обременением апостол Павел понимает здесь то же самое, что и Иисус Христос в той своей речи. Это бремя закона, бремя заповедей. Ведь о чем он пишет галатам? О том, что вы отреклись уже от Христа и от Его благодати и снова на себя напялили иго закона, снова на себя взвалили бремена заповедей Моисеевых, да, и вообще заповедей ветхозаветных. А здесь он пишет, а я отказываюсь от всех этих бремен, от всякого этого бремени, от всех этих заповедей. Никто не возлагает на меня никаких бремен, да, никаких тяжестей закона. Почему? Потому что я, и дальше пишет он, ношу язвы. Слово «язвы» не означает «раны от гвоздей». Вот в другом месте Нового Завета, где говорится о гвоздиных язвах, гвоздиных ранах Иисуса Христа, там употребляется совсем другое слово. Я не буду вам говорить, вы греческого с вами не знаете. Здесь же употреблено слово «стигматы», «стигмата». По-гречески «стигмы». Слышал кто-нибудь из вас такое, да? Вот, напомню вам, что в XII веке святой Франциск Ассизский, ну, был такой великий католический святой, помните, он нищий был, да? Очень такой молитвенный человек. Он однажды молился по преданию, и он так сострадал внутренне Христу, и вот думал об этих гвоздиных ранах, язвах, как у нас переведено. И когда он молился, то у него открылись вот здесь эти самые стигматы, да, на руках. Из них стала брызгать кровь. И если вы смотрите какие-то средневековые, ну там 14-го, скажем, века фрески итальянские, там с изображением святого Франциска, то вы видите, как он стоит на коленях, вот здесь такой лучезарный, и поднял руки к небу, и на небе воображаемый крест, распятие, и из ран Иисуса Христа как бы лучи вонзаются на в ладони молящегося Франциска, и отсюда капает кровь на травку, и на траве расцветают там всякие лилии, незабудки и так далее. Вот, и отсюда тоже, и отсюда, из ребер. С тех пор вот это процесс стигматизации приобрел в католической церкви едва ли не массовое явление. Ну, конечно, не массовое, но мы знаем, что уже около 1000, примерно 800 до нашего дня стигматиков в католической церкви зафиксировано. То есть люди, которые входили в такое состояние молитвенного транса, такое глубокое, что у них открывались раны, действительные раны, которые вот кровоточили. Эти раны называются, благодаря этому тексту, стигматы. Из них около 1500 признаны католическими святыми. В православной церкви как-то вот этого никогда не случалось. Только там, благодаря вот этому примеру Франциска. Опора была на этот текст апостола Павла. Именно этим объяснялось. Вот как у апостола Павла открывались стигматы. Но при этом забывалось, что же такое стигма. Стигма вовсе не означает язва, вовсе не означает рана. Стигма – греческое слово, которое однозначно и только употреблялось как печать, как клеймо, клеймо. Стигмы ставили клеймо на скотч. Ну, знаете, тавро ставят, да, чтобы вот печать хозяина выжигалась. Затем на рабов. Вот когда покупался раб, то ему на плечо здесь ставили печать, ну, какую-то татуировку или какую-то там другую печать, может быть, выжигали, чтобы вензель какого-то хозяина. Это называлось стигма. Если раб был беглым рабом, то ему ставили вот сюда, на лоб, чтобы уже никогда больше не убегал эту самую стигму. Стигмы ставили на сосуды какие-нибудь, ну вот горшок или амфора какая-то произведена, и на донышке, как у нас, сейчас переверните чашечку или тарелочку, всегда там стоит печать хозяина-производителя, да, предприятия-производителя. Это стигма. Вот, так же и в древности было. Или вот переправляетесь при Черноморье, скажем, в Рим, мешки с зерном. На этом мешке обязательно ставили сургучную или какую-то там чернильную печать. Вот это стигма. Кто произвел? Да? То есть стигма – это печать, которая свидетельствует, или клеймо, которое свидетельствует о принадлежности, о рабстве. И когда Павел пишет, что на мне стигмы Господа Иисуса, это значит, что я раб Иисуса Христа. Я никому не буду подчиняться, никаким законам. Никто не обременяет меня этими законами и заповедями, ибо я раб Иисуса Христа. А раб не имеет права служить другим господам. Он исполняет только волю своего хозяина. Вот только об этом и пишет апостол Павел здесь. И никаких здесь этих ран не мыслит он. Ему даже в голову это не приходило, когда он это писал. То, что пришло в голову уже вот в средние века, вот такое толкование появилось благодаря вот этим молитвенным состояниям. И что удивительно еще здесь, вот вдумайтесь, здесь же ведь, когда у святого Франциска открываются раны на ладонях, благодаря вот этому его глубокому молитвенному трансу, то он перед глазами имеет что? Имеет изображение распятий. Ну, у нас где-нибудь здесь есть распятие. Ну, вот здесь я не вижу. Ну, вы знаете эти изображения. Распятие Иисуса Христа всегда вот здесь изображаются гвозди, да, в ладошках. На распятии. Так было начиная с 6-7 века, когда впервые появились изображения распятия. Но в реальности, если человека прибивали в этой страшной казни ко кресту, никогда сюда не прибивали, гвозди не забивали в ладошку. Вы же понимаете, всегда забивали сюда, не между фалангами, а вот в запястье сюда, чтобы мучение-то продлить, чтобы держал, иначе все сорвется, иначе все сорвется. Если вы смотрели фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», ну, наверное, некоторые из вас смотрели, да, скандальный фильм такой интересный тоже, в то же время, то вы заметили, наверное, что Мел Гибсон идет таким путем средним. С одной стороны, он пытается следовать археологической точности, с другой стороны, он хочет в своем фильме сделать все кадры зрительно осязаемыми и понятными, ну, католикам, тем людям, которые привыкли уже к изображениям, к определенным традициям. Поэтому он идет таким средним путем. Сначала Иисуса привязывают ко кресту, да, чтобы он не сорвался, а потом зачем-то еще пробивают ему вот здесь руки между ладонях. Да, так вот никто так не делал. А почему же? А у Франциска вот здесь появились эти раны. То есть это не соответствовало реальности исторической. Не здесь должны были оказаться раны, а вот здесь. А почему Франциска так? Да потому что, опять же, толкование распятия, герменевтика, только уже не письменное, а живописное толкование, именно таким было. Впервые изображения распятия появились где-то веке в VII. Вот примерно. А вспомним историю распятия. Распятие в Римской империи было запрещено тогда, когда христианство стало государственной религией. Распятие как казнь было запрещено. Это было при каком императоре? При Константине Великом, конечно. Именно тогда, когда Константин объявил христианство государственной религией, это было начало IV века, первая половина. От IV до VII века прошло три почти столетия. И никто уже не помнил, как совершается распятие. Да? Как оно происходит. Потому что не было такой казни в империи. Не было в видимом мире. Может, там где-то там было, на Востоке, там, в каком-нибудь Иране, там, но здесь-то в Европе не было ничего такого. И живописцы, когда они изобразили распятие, или скульпторы, они просто не знали уже, как это происходит. И вот первые изображения были такими. Уже даже палачей таких не было, которые бы помнили, как это. Ну, так и пошло. Так и пошло вот с первых изображений. Первые изображения были не совсем точные, а так и пошло. И, то есть изначально была неправильная экзегеза, то есть научное исследование распятия, да, изображено было, то есть герменевтика появилась, толкование его не совсем точное. И так оно и пошло. Да. Вот. Это удивительный случай. Конечно, мы тоже не можем сказать, что это все плохо, это неправильно, ни в коем случае, потому что это великое событие и с Франциском, которое случилось, и с другими стигматиками духовные, которые мы просто не можем судить, и осуждать, тем более. Вот. Но не все хорошее бывает достоверно точным. Поэтому, когда мы беремся за то или иное толкование, а толкование есть всегда перевод не только лингвистический, не только с одного языка на другой, перевод толкования, понимаете, да? Мы должны всегда сначала спросить себя, а хорошо ли я изучил то, что я толкую? Хорошо ли я понял основной смысл толкуемого? Вот. И, к сожалению, далеко не всегда мы в церкви сталкиваемся с подлинным знанием текста. Люди берутся толковать, берутся объяснять другим, берутся проповедовать, берутся миссионерствовать, совершенно не зная еще, что же за текст они толкуют и что за текст они преподносят другим. Еще благо, если они ничего плохого при этом не говорят и не делают, а иногда совершенно неправильно толкуют, не изучив текста. Вот герменевтика – это толкование. Вы знаете, откуда происходит слово герменевтика? От глагола «херменео», что по-гречески значит «толковать» или «переводить». а сам глагол херменео родственен имени одного греческого бога, который, вы догадаетесь, как называется? Гермес, да? Гермес, отсюда герменео, герменевтика. Гермес был ведь богом переводчиков. Ну, не совсем. Гермес, один из олимпийских богов, вообще говоря, он был богом путей и дорог. И всегда на пересечении путей ставились столбики, которые назывались гермы, в честь бога Гермеса. И около этих столбиков складывались жертвоприношения на перепутье, да? Ну, для Гермеса. Где пути и дороги, там и торговля, торговые пути. Значит, бог Гермес, как по латыни Гермес будет? Меркурий, да? Его изображают всегда легкокрылым, да? На сандалиях крылышки, на шапочке крылышки. Вот, он летучий такой бог. Это бог торговцев. Почему у нас на Елисеевском магазине Гермес, да, стоит его статуя, на бирже стоит статуя Гермеса, Пушкинский дом, да, бывшая биржа. И в Москве в торговом центре статуя Гермеса и так далее, и так далее. Гермес – это бог торговли. Где торговля, где пути, там, разумеется, и воры, и разбойники, и грабители. Поэтому Гермес считался богом воров и грабителей. Ну и где торговля, где надо переходить из страны в страну, там надо знать иностранные языки, разумеется, иначе какая торговля будет. Поэтому Гермес еще и бог переводчиков. Это бог дорог, торговцев, грабителей и переводчиков. Вот. И он свои функции, во всяком случае, одну из этих функций с успехом выполнял на Олимпе. Вот когда Зевс, это главный олимпийский бог, посещал земли, а он частенько это делал, собирался на землю по своим делам, то он всегда брал с собой Гермеса. Потому что Зевс ведь умел говорить только громами и молниями, а по-человечески говорить не мог. А Гермес на него говорил, переводил его мысли, ему переводил то, что люди говорят. Этот интересный эпизод о Гермесе и Зевсе находится в книге «Деяний святых апостолов». Сейчас почитаем это место. Книга «Деяний», по-моему, 14 глава. 14 глава, 8 стих и дальше. Апостол Павел и апостол Варнава из Антиохии, они осуществляют одно из своих миссионерских путешествий, путешествуют по югу Анатолии, то есть вот того, что мы сейчас называем Турция. Там были разные римские провинции в том месте, в том числе провинция Ликаония. Появляются они в Ликаонии, там главный город Листра. И здесь в книге «Деяний» говорится следующее. Значит, туда приходит Павел Иванов. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа нашего Иисуса Христа, встань и ходи“». Ну и, в общем, этот паралитик встал и стал ходить. Вот произошло такое чудесное исцеление. И народ весь вскричал от радости. Говорили, что говорили по-ликаонски. Такое непонятное наречие. «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом». Ну, по-славянски «Ерми», 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 «Ермола» и так далее. Это Гермес, да? А почему? Потому что он, Павел, начальствовал в слове. Ну, это как несколько неудачный перевод по-гречески, значит, потому что он держал речь. Варнава помалкивал. Зевсу положено молчать. А Варнава говорил, а Павел говорил, да? А Павел говорил, а жрец идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись народ, говорил: «Мужи, братья, что вы делаете? Да мы такие же простые люди, как и вы, вовсе не боги», и так далее. Ну, казалось бы, такая простая бытовая сценка. Но для ученого, библеиста, за этой простой сценкой сразу возникает целый ряд вопросов. Первый вопрос. Почему Варнава молчал? Почему Павел говорил? Почему их приняли за богов? Почему Павла назвали Гермесом, а почему Варнаву Зевсом? Затем, почему им решили принести жертвоприношение? Ведь они же исцеляли и в других городах, но там никто не приносил жертвоприношений, никто их не называл богами. Вот почему все это? И для того, чтобы исследовать, почему, надо проделать большую филологическую работу. Вот библеисту, который занимается экзегезой, то есть дотошным исследованием текста, научным исследованием, критическим исследованием текста, всегда предстоит очень большая научная работа. В данном случае мы никогда бы не поняли этого места, ну, поверхностно поняли бы только, как мы сейчас все понимаем, если бы мы не знали о том, что существовал такой поэт римский по имени Овидий. Может быть, вы слышали имя такого поэта, Овидий Публий, Овидий Назон, который жил до Рождества Христова незадолго при императоре Августе и был сослан, куда он был сослан, на смерть? При Черноморье, в те места, где сейчас Одесса называется, да? Там рядышком даже город, такое местечко, Овидиополь, по его имени, на Украине, говорите, да? Вот, там он и погиб. Так вот, у Овидия есть большая поэма, которая называется «Метаморфозы. Превращение». Благодаря Овидий собрал массу древнегреческих мифов и, сентиментально обработав их, представил в виде латинской вот этой поэмы, состоявшей из отдельных глав. Там много-много глав, которые изображают различные метаморфозы, превращения. Что такое метаморфоза? Это превращение внешней формы, изменение внешней формы при сохранении внутренней сущности. Да? Ну, в биологии, предположим, вот яичко, гусеница, куколка, бабочка. Яичко, гусеница, куколка, бабочка. Это называется метаморфоза. Да? Одна и та же сущность генетическая приобретает разные внешние формы. Да? Это называется превращение. Или преображение по-славянски. Так вот, у Овидия там описываются такие разные-разные превращения, взятые из греческих мифов. Ну, например, вот один мальчик так любил себя и не любил никого, что его боги наказали за это и превратили в цветочек, который называется нарцисс, наркиссос по-гречески, да? Вот. Значит, был мальчик, стал цветочком. Другой мальчик, красивый был, которого очень любил Аполлон. И во время спортивных состязаний ему попал в голову диск, и он умер. Но боги сжалились, и этого мальчика оживили в виде цветочка, который называется гиацинт. Иокинф по-славянски, да, гиацинт. Иокинтос по-гречески. Или, например, некая нимфа лесная, богиня, мелкая богиня лесная, которая бежала по лесу, а за ней несся воспаленный сатир и хотел с этой нимфой сделать очень что-то дурное. Но боги сжалились над ней и уже перед самым носом у сатира превратили ее в цветущий куст. Нимфу звали Сиринкс. Цветущий куст, как называется? Сирень, да? Вот слово «сирень» по имени этой нимфы. Вот была, значит, нимфа слов. И так далее, и так далее. Масса вот всяких таких превращений там. В том числе следующее превращение. Однажды Зевс сошел с Олимпа по каким-то своим делам и под видом странника нищего, прихватив с собой переводчика Гермеса, отправился на юг Малой Азии, вот в эту самую страну, и явился в этот самый город. Но жители этого города злые, жадные, захлопнули ворота перед носом этих странников, не пустили их в город, этих оборванцев, оставили их за воротами, не накормили, не пустили. Несумно хлебавши боги в образе нищих пошли прочь от этого города и рядом с городскими стенами нашли маленькую хижину бедных людей. В хижине жили двое старичков – Филимон и Бавкида. Если вы читали Фауста Гёте, помните, там в самом конце появляются они тоже. Так вот, Филимон и Бавкида, они были бедными людьми, а бедные часто бедным сочувствуют, они приняли этих странников, накормили их, напоили, спать уложили. Когда утром проснулись Зевс и Гермес, они вышли, и Зевс наслал на этот город Листра страшный потоп, который снес этот город, уничтожил всех его жителей. Вот. А дальше произошло превращение. А хижина Филимона и Бавкиды вдруг в мановение ока превратилась в прекрасный храм Зевса. А эти два старичка – жрецов этого храма. А когда они умерли, то они превратились в два дивных кипариса при входе в этот храм. Этот храм и эти кипарисы показывали путешественникам и туристам еще во времена святого Иоанна Златоуста. Долго существовало. Вот именно из этого храма Зевса жрецы приносят вала, чтобы принести его в жертву. Да? Теперь листры не боятся уже, что а мало ли снова это случится, да? И снова они все погибнут. Тем более, что они видят, что это такие дивные, дивные люди, которые, наверное, боги. А Павел-то говорил, а Варнава-то молчал. Наверное, Варнава был здоровый такой мужик и бородатый, может быть, как Зевс. Вот. А Павел, само слово Павел, что говорит нам? Паулюс, крошечка, малыш, ведь это же не имя, это прозвище. Паулюс, Павел, это латинское прозвище, да? Малышка, крошка, он был маленького роста, как Гермес, он маленький был. Ну, не это самое главное. Самое главное, что Павел говорил, переводил, ведь они же по-ликаонски говорили, а Варнава не знал этого языка, он же из Антиохии Сирийской, откуда он знал? А Павел откуда происходит родом? Из города Тарс Киликийский, который в 50, ну, может, около 100 километров оттуда. Он знал этот язык местный, он из тех краев, поэтому он и переводил, поэтому и говорил. Вот они и подумали, что один молчит, а другой говорит, переводит. Вот это Гермес, а это Зевс. Если бы мы не знали Овидия, мы бы никогда не узнали этого греческого мифа, мы бы не поняли тогда этот текст. Видите, какую... Ну, конечно, это место не такое важное, в богословском смысле не важное. Но какие яркие детали нам могут открыться буквально в каждом предложении Священного Писания, если мы серьезно и внимательно начинаем его изучать. Вот эта работа по изучению называется экзегетическая работа, экзегеза. Это чисто научная работа. Да? А Овидий, он не католик, не протестант, не православный, это вот, мы знаем его, вот так оно и есть. А вот уже как мы будем это толковать различной публике, это уже герменевтика, это уже толкование. Как мы будем объяснять сегодня, завтра, каким-нибудь зулусам в Африке, или индейцам в Амазонке, или чукчам там на Чукотке, это уже будет герменевтика. Кстати, о чукчах. Вот смотрите, не помню, говорили мы с вами в прошлый раз или нет, когда преподобный Герман Аляскинский прибыл туда, на Аляску, на Алеутские острова, он побывал и в Чукотке тоже, и везде он изучал местные языки. Человек очень, очень талантливый, конечно, был. И он проповедовал Евангелие этим, ну, диким племенам, там, эскимосы, чукча, алеуты всякие, индейцы в Северной Америке. Но как ему было донести хотя бы простейшие и самые важные евангельские молитвенные тексты до этих людей? Надо было переводить. И он переводил. Ну, первая молитва, которую он взялся переводить, была молитва «Отче наш». Да, «Отче наш». А вот теперь представьте себе, «Отче наш» и так далее, и так далее. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь».
Ну как это можно было перевести для эскимосов, которые в конце 18 века, это было в конце 18 века, никогда в жизни не видели никакого хлеба, ведь у них не рос никогда, тысячелетиями не рос никакой хлеб, они не знали, что это такое. Это сейчас все знают, в магазинах все есть, и у чукчи. Но тогда ничего этого не было. А как перевести? А вот здесь-то и помогает экзегет, то есть для герменевтики, для перевода. Помогает экзегетика, экзегеза. Надо узнать основной смысл. А какой основной смысл в понятии «хлеб» для нас? Ну, это источник нашей физической жизни хотя бы, да, в примитивном смысле. Хлеб. Мы живем хлебом, да? А теперь, следовательно, надо этот смысл перевести туда, на Чукотку или к эскимосам. Что для них было источником их физического существования? Рыба. Поэтому Герман так и переводит. Рыбу нашу насущную дай нам вниз. Это толкование, перевод, герменевтика. Перевод не только в лингвистическом смысле. Здесь лингвистика не помогала никак, потому что понятие «хлеб» просто непереводимо было на тот язык. Невозможно перевести. А перевод в культурологическом смысле. Для каждой аудитории существует свое толкование, свой перевод. Одним так будут переводить, другим иначе. Поэтому нельзя, я начал сегодняшнюю лекцию с вопроса, а как церковь толкует? Да как толкует? Сегодня так, завтра иначе. Вот как церковь понимает, это другое дело, понимают основной смысл. А как толкует, это уже толкует в зависимости от аудитории, от толкователя. Ну, сегодня на этом закончим. Какие будут вопросы?
Если Христос действительно имеет такие богословские внутренние формулировки и богословские значимые, вопрос в том, как они были могли все запомнить и понять, потому что Иван был написан в Астрологии. Как это удалось перенести?
Ну, я думаю, что публика, окружавшая Иисуса Христа вообще, вот эти люди, которые слышали подобные речи, притчи и так далее, были отнюдь не невежественными. Иудеи того времени, которые ходили за пророками, в том числе за Иисусом Христом, это были религиозно очень образованные люди, во-первых. Они блестяще знали, гораздо лучше, чем мы, свое писание Ветхого Завета, свое писание священное, да, вот, к Тору, и религиозный язык они блестяще понимали, и схватывали все на лету. И такие необычные, а это ведь необычные речи, очень необычные пророческие речи. Это для нас сейчас, мы читаем и понимаем только в сентиментальном смысле, примитивно. Или возьмите вы Нагорную проповедь, которая вся пронизана парадоксальностью, необычностью, вызовом, ну, возлюби врага своего, ну, как-то его можно любить, да? Вот, сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю, не протився злому. Ну, как это возможно? Это же невозможно для нормального человека, это же парадоксально. Или даже, как начинается Нагорная проповедь, блаженны нищие, блаженны плачут. Да какие же они блаженные? Ведь, ну, в общем-то, в сознании большинства людей того времени, если ты несчастный, если ты больной, слепой, хромой, там, не дай бог, еще у тебя кожное заболевание какое-нибудь, там, называется, проказа, там, они все кожные заболевания называют проказа. Если ты без денег сидишь, это значит, ты чем-то согрешил, ты не угодил Богу. Если бы ты угождал Богу, у тебя были бы и деньги, ты был бы здоров, многочаденный, многоплоденный и так далее, и так далее. Вот счастье было. А раз тебе плохо, значит, что-то с тобой нехорошо. Помните этот вопрос о слепом, да? Спрашивают, а кто согрешил, он или его родители? То есть у человека даже не могло возникнуть мысли, что он мог не согрешить. Вот ему за это и наказание, либо за грехи родителей. Это обычная мысль. А Иисус говорит, да не он, не родители. Как так? Это противоречило всему общему сознанию, всему, так сказать, ну, мейнстрим, да, вот всему среднему уровню религиозных представлений того времени. Поэтому, конечно, его речи запоминались, они были парадоксальны, удивительны и, главное, красивы. Он же всегда говорит очень поэтично. Если были ли такие попытки перевода на арамейский язык, мы с вами говорили уже, его речи, они поражают своей игрой слов, поэтичностью. и так далее, не запоминались. Тем более апостолами, которые постоянно его слышали. И не так уж поздно возникли Евангелия. Ведь, смотрите, если апостол Петр, согласно преданию, как-то общался с евангелистом Марком, пусть даже в Риме, в начале 60-х годов, незадолго перед своей мученической кончиной, пересказывал ему историю своей жизни, то, наверное, евангелист Марк как-то сообщил. Устные предания, ведь они же довольно хорошо сохраняются, ну, подвергаются изменению, и наука это об этом знает, и как-то исследует это, но тем не менее сохраняются, нет. В течение первого века речи Иисуса Христа сохранялись довольно хорошо. Ну да, да, в переводе в основном они передавали это. Да, ну, конечно, я не специалист в церковном праве канона, и поэтому я ответить вряд ли смогу на этот вопрос безошибочно. Дело в том, что церковное право, помимо своих основных канонов, ну, книга канонов, вы знаете, да, существует, конечно, имеет и много... Ну как, вот книга правил, можно сказать, это что-то наподобие кодекса, ну, того или иного кодекса, закона. Ну, там существуют догматические определения, символ веры, это как конституция, дальше идут кодекс, свод правил. Но к ним еще существуют, конечно, и всякие, ну как это, у нас к законам добавляются еще... комментарии, поправки, как-то еще, подзаконные акты всевозможные. Да. Каждая церковь еще расширяет эти правила и как-то толкует их, безусловно. Ну, я в этом не специалист, поэтому могу сказать.
Но они как бы не могут оставаться в порядке. То есть все равно есть какая-то точная трактовка того, что, например, кто-то там поступил так, а он поступил так, и так далее. То есть точная трактовка, она нужна.
Вы знаете что? Здесь есть такое одно очень важное ограничение, о котором я точно знаю. Есть такие положения канонические, которые не имеет права приступать никто. Ну, это, так сказать, конституция, можно сказать. Ну, догматические определения Вселенских соборов, да. Но есть такие правила закона. Ведь все-таки христианство – это не религия закона, да? Вот. Но каноны действуют и в церкви, мы с этим должны считаться. Есть такие правила, которые, в общем, являются желательными, но не абсолютно беспрекословными. И прекословить им или каким-то, в какой-то степени стоять над ними имеет право глава поместной церкви, то есть епископ. Вот во власти епископа достаточно много вязать и разрешать. Священнослужителем, священник, например, здесь, это он же не обладает собственной властью, да? Ему власть делегирована только от главы церкви, от епископа. Так что епископ является главой церкви, поэтому он имеет право очень широко подчас толковать те или иные правила, отменять их или дозволять. Ну, а касательно языка, например, ну вот на каком языке служить, или как там вносить какие-то небольшие изменения в литургию, там, скажем, в чинопоследование. Все это во власти епископа, конечно. И никто ему не может противоречить, ну, кроме собора. А вот разные вещи и значило. Ко времени Иисуса Христа существовал довольно широкий спектр представления о загробной жизни. Ну, а мы с вами об этом как-нибудь в другой раз поговорим, о загробной жизни. У нас будет специальная беседа об этом. Да, по-разному понимали.
я услышал, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что
было и такое, были и другие. Представляю, об этом мы с вами будем говорить. Ну ладно, давайте тогда проснемся. Теперь уже у нас в октябре где-то будет, да?
У нас следующий раз, у нас вообще намечено через две недели, каждый раз через две недели. Но ближайший промежуток будет больше, чем две недели, и следующий раз у нас 6 декабря.
Октября.
Что в октябре?